22 том Ликут и Сихаис, беседа Рэба на главу Бехар Бехук и Сай, который Рэба говорил в 1980 году. Рэба останавливается на идее соединения двух глав вместе, Бехар Бехук и Сай. Так как эти две главы в некоторые годы читаются вместе как одна глава, то в них, конечно же, есть общая связь и содержание. На что показывает название Бехар? Бехар – это на горе. Гора – это возвышенность, гора Синай. Показывает на возвышенность еврея в служении Всевышнему. Что такое возвышенность в служении Всевышнему? Как написано, «Ваигбалибей бедарки Ашем» – и будет возвышено его сердце в служении Творцу. Не надо путать это с эгоизмом. Эгоизм – это плохо. Эгоизм – это я. На меня не наступайте. Это эго. Это, наоборот, не работает. Всевышний говорит, там, где я эгоист, мы вместе находиться не можем. Но когда еврей, наоборот, имеет полную самоаннулификацию перед Творцом, когда все, что у еврея есть, это только Всевышний, тогда он, с одной стороны, в полной нулификации перед Всевышним, у него эго нету, с другой стороны, все его дела, они есть дела Творца. И когда он делает правильные дела и хорошие дела, и то, что нужно Всевышнему в этом мире, то он, еврей, не дает ничему наступать на себя. Не потому, что это он, не потому, что его эго здесь затронуто. Но если делаются дела Всевышнего, которые правильные, которые должны быть выполнены, то любое, что этому мешает, будь то внутри самого еврея, его ецер гора, его злое начало, будь то снаружи какие-то люди или какие-то идеи, мысли, что-то, что против Всевышнего, он... Еврей, который полностью нулифицирован перед Творцом, абсолютно тверд, силен и как гора во всех этих аспектах. Не поддается никакому давлению ни внутри, ни снаружи, не прогинается ни под что, не за счет, не дай бог, своего эго, а именно за счет того, что то, что он делает, это есть выполнение желания Творца, за счет его бесконечной частички Бога сверху, за счет его души, на которую невозможно наступить, которую невозможно взять в изгнание. И вот это Бехар. Это Бехар, это на горе, это показывает на служение еврея Всевышнему на уровне гора, когда мы являемся детьми Бога, рабы Бога, как написано, что раб царя, он сам царь. Мы рабы Всевышнего, мы стали царями на горе Синай. И вот эта бесконечная возвышенность в служении Всевышнему за счет того, что ты нулифицирован перед Творцом за счет того, что все, что ты делаешь, это есть твоя частичка Бога сверху, твоя душа, на которую наступить невозможно. И Бехук и Сай, пойдете по моим законам, как раз и показывает на эту идею вторая глава Бехук и Сай, хука, у нас есть различные митцвы, различные заповеди, заповеди Мишпатим, которые мы понимаем, заповеди Идут, которые тоже понятны после того, как они нам даны, есть законы Хуким, такие как красная корова, которые непонятны даже после того, как они нам даны, и мы их выполняем, потому что Всевышний приказал. Это показывает на самонулификацию. С другой стороны, это самые возвышенные законы. Мы их, да, делаем, потому что Всевышний приказывает, потому что они на самом деле непонятны интеллекту, хотя, конечно же, мы тоже их изучаем, мы тоже, про них написано много комментариев, мы учим о них. Но эти заповеди, эти мицвы, Бехук и Сай, они показывают на такое соединение еврея со Всевышним, как буквы, которые вырезаны на камне. Объясняется, что есть буквы написанные, а хука от слова хакика. Вот эти законы на уровне, которые выше интеллекта, показывают, происходят от слова хакика, это буквы, которые вырезаны на камне. Это такое соединение еврея с Творцом, как буквы, которые вырезаны на камне, что буквы, вырезанные на камне, не являются отдельно существом от камня, как буквы скрижалей, десяти речений, которые были именно вырезаны на камнях, на скрижалях, что буквы и скрижали есть единое целое, а не написанное, где чернила есть отдельное от того, на чем написаны буквы. И вот эта вторая глава Бехук и Сай показывает на абсолютное соединение еврея со Всевышним, тоже то же самое, как Бехар, гора. И также в главе Бехук и Сай говорится про материальные благословления. Казалось бы, если еврей одно единое с Творцом, то так уж ли ему важны эти материальные благословления, так уж и ли ему важна награда за выполнение заповедей, но как раз наоборот. Когда все, что есть, это Всевышний, тогда понятно, что материальные награды тоже не есть отдельные от Творца, так как Всевышний является абсолютным добром. И Всевышний дает награды за заповедей, то для еврея эти награды есть часть того, что должно произойти в этом мире. Поэтому не то, что он ждет получить материальные благословения, но это часть служения Творцу. Понятно, что служение Творцу и приводит к материальным благам в этом мире. И самые главные, конечно же, материальные блага, самые большие будут с приходом Машиаха. Дай Бог, чтобы в эти последние секунды мы служили Всевышнему путем Бехар, чтобы каждый еврей был гора в служении Творцу, не прогинался ни под собственное дурное начало, ни под то, как его хочет прогнуть под себя мир, не дай Бог, а делал только то, что Всевышний от него хочет во всех аспектах этого мира, материально и духовно. Как Рэбе говорил, и про ситуацию в Израиле не прогинаться под политиков всего этого мира, про то, что хотят и гнут другие народы, другие государства делать то, что правильно для нас, для евреев, для Всевышнего, для Творца, так это во всех остальных аспектах, которые происходят в этом мире, когда мир приходит со всякими глупостями, нужно делать, конечно же, не смотреть на все эти новые мнения и веяния, а делать правильно во всех аспектах, и в работе, и в семье, и в бизнесе, и в Торе, и в заповедях, и на ежедневном материальном бизнес-уровне, и в духовном служении, и в воспитании детей, чтобы были наши еврейские семьи и бизнесы, и еврейские просто жизнь, еврейские семьи, еврейские общины построены то, как Тора говорит, без прогинания под мир. Это есть настоящая гора, и, конечно же, это приносит в эти последние секунды Галута материальное благословение в этом материальном мире, ну и это приводит то время, когда материальное и духовное соединится в одно единое целое, дай Бог, с моментальным приходом Машиаха. Ну а теперь перейдем к подробному, детальному, подтекстовому разбору этой сихи, этой беседы Ребе. Уже говорилось несколько раз о том, когда недельные главы, две недельные главы соединены вместе в одну большую главу, как главы Бехар, Бехукейсай, некоторые годы они читаются отдельно, а некоторые годы две главы соединяются вместе. Из того факта, что иногда эти главы соединены вместе в одну главу, и мы разделяем эту единую главу на семь алиот, на семь вызовов к Торе, и более того, когда они соединены вместе, то одна алия – это конец одной главы, и начало следующей главы в одной алии, это показывает на полное соединение. Из этого понятно, что обе главы имеют что-то очень общее в своем содержании, что поэтому они могут соединиться в одну главу. С одной стороны, иногда они совсем вроде бы разные, читаются как две раздельные главы, но тот факт, что иногда они да соединяются, показывает, что в них есть глубокое внутреннее общее содержание. И тут нужно понять, в чем и что общего в этих двух наших главах, которые мы читаем в эти недели, Бехар и Бехукейсай. Казалось бы, даже совсем наоборот. Как говорилось несколько раз, что так как название главы намекает на содержание главы, так на первый взгляд главы Бехар и Бехукейсай, они как раз выражают совершенно противоположные идеи. С одной стороны, Бехар, глава Бехар на горе, название на горе, Бехар на горе, показывает на возвышение. Это высокая возвышенная работа, что в духовной работе это показывает, что нужно показывать брайткайт, то есть широту, высоту в служении Творцу, силу в служении Всевышнему, как написано в Игбе либо Ибидарке Ашем, и будет возвышено его сердце в путях Ашема. То есть, например, когда он, человек, приходит к какому-то испытанию, нужно поставить себя так, чтобы быть твердым, более того, даже дерзким, чтобы не обращать внимания на испытание, и пройти это испытание, быть дерзким, как леопард, как говорит Шулхан Арух. Это Бехар, возвышение на горе. С другой стороны, глава Бехукейсай, Тейлейхо, по моим законам, постановлениям вы пойдете. Выполнение хуким, законов, связано с идеей именно, наоборот, битуля. Хуким, битуль — это самонулификация. Хуким, законы, это законы, которые мы выполняем без понимания, да, что идея хука — это именно законы, которые выше, чем интеллект. Хука хакахти гзейра гзарти. Закон, я, говорит Всевышний, постановил. Постановление я сделал. И нет тебе даже разрешения думать об этом постановлении. Это такие мицвы, как красная корова и так далее, которые мы не понимаем своим интеллектом. То есть Всевышний приказывает, мы выполняем приказ, что это как раз именно битуль, самонулификация, идея противоположная на горе, идея противоположная возвышению. Получается, Бехар Бехукасай – это противоположные идеи. Как же они могут соединиться вместе? Продолжает Ребе в пункте Бейс. Мы это сможем понять через то, что сначала мы дадим предисловие в том, что название главы, первой главы, по обычаю еврейского народа Бегар. Обычай еврейского народа — это тоже Тора, и название главы Бегар. И тут можно задать вопрос, непонятно. Вроде бы мы хотим подчеркнуть, что он говорил именно на горе Синай. Начинается глава с того, что Всевышний говорил на горе Синай. Почему же главу не называть Синай? Это не просто какая-то гора, это была гора Синай, там, где была дарована Тора. Вроде бы название главы должно было бы быть Синай или Бегар Синай, на горе Синай. Но это не то, как называется глава. Глава называется просто Бегар, на горе. Даже не важно, как бы в названии какая гора. Более того, вопрос еще более серьезен. Когда речь идет о том, что мы учим урок в работе Всевышнему, который мы можем выучить из горы Синай, говорят наши мудрецы, что причина, потому что почему была выбрана гора Синай, именно потому что гора Синай была более низкая из всех остальных гор, то есть показывает на именно как бы другую идею, чем гора, не на возвышенность, а наоборот на самонулификацию. Но глава называется именно Бегар. Как бы убирается эта идея самонулификации. С одной стороны, да, необходимо самоуничижение, низкая гора. С другой стороны, это все-таки гора. То есть, почему это показывает и на что показывает, что это гора Синай? То есть, маленькая, но гора, гора, но маленькая. Потому что хотят евреи, требуется вот эта вот самонулификация. Тем не менее, не дай бог, не может превратиться в тряпку, на которую наступают, в дверной порог, через, на который все наступают. Да, он должен быть тверд в служении Всевышнему, а не так, чтобы, не дай бог, клипа и все, что противоречит Всевышнему, могло на него наступить. И это выражается, что это гора Синай. С одной стороны, самонулификация, с другой стороны, гора. Само Синай, само название Синай показывает на чистую нулификацию. Да, там был, как известно, пример Синая, что Всевышний раскрылся в огне, именно в кусте, терновом кусте. То есть показывает, что это идея нулификации. Но гора показывает на возвышение. Но из того, что название главы именно Бегар, без того, чтобы упоминать Синай, то мы как бы берем в название и упоминаем только идею возвышения и забываем вообще про идею битуля в названии главы. То есть получается, что в битуле, в самонулификации, тем не менее, вот это самое возвышение, оно очень важно, чтобы, не дай бог, ноги клипы противоположной стороны не могли на тебя наступить, потому что это против Всевышнего. Наподобие того, как говорят наши мудрецы, что мудрец Торы должен иметь одну из восьмой, в восьмых, как бы гордости, не дай бог, не больше, но то есть идея, что не давать нечистоте и клипе на тебя наступать, на даже не на тебя, а на Всевышнего в данном случае. Но Тогда более правильно, чтобы название главы и было бы Бехар-Синай. Это выражает обе эти идеи. И Битуль и возвышенность. Но название главы только Бехар, только возвышенность. Что же забыли мы про Синай, про Битуль, про сам нулификацию? Продолжает Ребе в пункте Гимал, третий пункт беседы, что одно из объяснений в этом будет следующее. Работа Битуля, самонулификация человека, связана на самом деле с величием Творца. К чему он ботал, к кому он имеет самонулификацию? К Всевышнему. Потому что он ощущает величие Творца, величие божественности. И поэтому настоящий битуль, настоящая самонулификация, не ощущение собственного существования, настолько большая, что он ощущает только Творца, только Всевышнего. Он даже не ощущает собственный битуль. Потому что если кто-то ощущает собственный битуль, так он уже ощущает, да, собственное «я». Это показывает, ой, смотрите, я еще и скромный. И, конечно же, это не есть настоящий битуль, настоящая самонулификация. А настоящая самонулификация, когда он ощущает только Всевышнего и все. И это выражается в следующем примере, в Галохе, в законе, в открытой Торе. Уже говорилось один раз, подробно, разница между понятием «эвет» и «шлиах». Раб-работник, с одной стороны, или шлиах-посланник, с другой стороны. Что хотя шлух и шель одом комойсой, шлиах-посланник человека, есть как человек, который его послал. Что это включает в себя. И в основном включает самый высокий уровень шлихута. Что шлиах-посланник в момент, когда его послали, на самом деле не является отдельным существованием. На его месте стоит Мишалех. Не просто стоит, а он и есть сам тот, кто его послал. Как известно, что в идее шлихута послания есть три уровня. Первый, что посланник дает разрешение и силу шалиху, что тот, кто послал Мишалех, дает разрешение и силу шлиху, посланному, делать действия по его приказу. И действия, которые делает шлиах, имеют отношение к тому, кто его послал. Второй более высокий уровень, что действия шлиаха, они как действия того, кто его послал. И третье, что вообще шлиаха как бы тут уже нету, есть только тот, кто действует, на самом деле через шлиаха действует тот, кто его послал. Тем не менее, даже на самом высоком уровне шлихута, шлиах все-таки можно разделить между шлиахом и мишалеахом, между посланником и тем, кто его послал. Но эвет, раб — это совсем другое. Раб вообще по галохе не имеет никакого собственного существования. Все его существование, что он принадлежит господину. Все, что приобрел раб, на самом деле приобрел господин. Потому что шлиах — это все-таки отдельное существование, он себя, Мивотель, он приводит себя в самонулификацию перед тем, кто его послал и выполняет послание, но он все равно отдельное существование. Раб вообще не есть отдельное существование, он просто есть имущество господина. Продолжает Ребе в четвертом пункте его беседы, что из этого всего становится понятным, что тот, кто действительно имеет настоящую самонулификацию, настоящий битуль к божественности, это не есть ни в коем случае никакое противоречие уровню возвышения, потому что это возвышение, это гордость, это не есть его я, его эго, но это есть возвышение божественности, возвышение Всевышнего, как наподобие того, что сказали мудрецы про раба, что раб царя есть царь. То есть он не есть отдельный от своего господина. Если он раб царя, то он царь. То есть то же самое еврей в полном битуле. У него полный битуль перед Творцом, но он царь. Он имеет битуль перед Всевышним. Он как бы выполняет роль Творца. В этом мире на него не дает никого наступить, потому что наступить на еврея — это наступить на Всевышнего. И это не его эго, а это понимание, что нету ничего, кроме Всевышнего. И поэтому недельная глава и называется Бехар, потому что цельность самонулификации, что будучи горой, то есть будучи в состоянии твердости и возвышенности, даже не нужно ничего и говорить относительно Бетуля, потому что вся его гора есть гора не его собственная, не его эго, а гора Творца Божественности, что он настолько нулифицирован перед Всевышним, перед Творцом, что и вообще нету понятия никакого существования, кроме Творца. Поэтому не надо упоминать вообще никакую идею Бетуля и Сина, это просто гора, и все, гора Творца. Продолжает Ребе в пятом пункте его беседы, что это также и объяснение на духовном уровне, ойзгей, также объяснение на духовном уровне. В некоторых видах, как можно объяснить гору Синай, а именно в духовной работе Всевышнему, а именно в начале работы, когда он еще только начинает работать Всевышнему и является самосуществованием самим по себе, таки да, должен быть Синай. Он должен прийти в Бетуль. Первый уровень – это прийти к уровню Синай. Он еще не может быть горой. Он еще такое эго, что ему нельзя быть горой. Он не может пока возвышаться. Он должен пока прийти в состояние Бетуля, так как он все еще есть эгоизм. Он пока должен иметь отношение только к самонулификации. Потому что если у него будет твердость, это будет твердость не божественности, как должно быть, а твердость его эгоизма. А это не нужно. И это подобие первого уровня шлихута, когда шлих не является, как мы сказали, на третьем уровне, а когда он просто выполняет то, что бы ему приказали. То есть просто битули все. Теперь более высокий уровень горы Синай. Что когда человек, который работает Всевышнему, да, может иметь ощущение горы, возвышения, но это должна быть гора Синай. То есть первый уровень только Синай, второй уровень гора Синай. Он, да, может иметь возвышение, потому что он уже ощущает Всевышнего, но это не может быть только возвышение, потому что он должен ощущать Синай тоже, должен ощущать Бетуль. И это второй уровень шлихута, когда уже дела шалиха относятся к тому, кто его послал. Но есть, наконец, самый высокий уровень, когда только Бехар. Бехар и все. Когда есть только Всевышний, только Божественность, тогда о Синае не нужно упоминать. Есть только Бехар, есть только на горе. И вот это три уровня. Первый полный только Бетуль, когда он только начинает служить Всевышнему, когда нужно уйти от эгоизма. Это Синай. Второй, когда он ушел от эгоизма, но еще не полный Бетуль, не полностью только Всевышний, и все, тогда должно быть у него и то, и другое. И уже возвышенность, потому что он уже, да, ощущает величие божественности, но, конечно же, должен быть в состоянии Бетуля. И третий уровень, когда уже про Бетуль нечего говорить, потому что у него и так есть только Творец, там уже нету своего эго, и там есть уже только возвышенность, только гора, символ твердости в служении Всевышнему. Ойс Вов, шестой пункт беседы Ребе, что хотя идея горы, идея, когда нет ничего, кроме Всевышнего, гора и все, это очень высокий уровень в Бетуле, но это, тем не менее, работа, которая имеет отношение и есть урок для каждого еврея. Каждый еврей должен быть вот такой горой, где есть только Творец и все. Потому что настоящая идея, настоящий аспект, кто есть каждый еврей по-настоящему, это гора. Потому что все евреи являются царями, как нам сказали во время дарования Торы. И это то, что требуется от каждого еврея, чтобы он имел такую твердость, выдешкайте, чтобы не быть связанным вообще. Это не то, что мы говорим, ой, у меня нету другого выбора остеречься от зла, кроме быть в таком битуле перед Всевышним. Но наоборот, что вся мощь, вся сила, настоящая сила божественной души, которая является кусочком, частичкой Всевышнего сверху по-настоящему в евреи, вот это то, что есть его настоящее существование. А если так, нету больше горы, чем это, нету больше, чем хейлакалыками мамаш, нету больше, чем частичка Бога, который внутри каждого еврея, который делает его горой. Что еврей должен знать, что он есть настоящая гора, что так как его душа, она не уходит ни в какие изгнания, ее невозможно затушить, невозможно убрать. Она не подчинена никому, только Всевышнему. И все, что затрагивает, и все, что важно для души, это только Тору и Мицвейс, обычаи еврейского народа. И никто, кроме Всевышнего, не может говорить никакие мнения, никакие идеи божественной душе. И когда законы страны есть законы страны, но когда речь идет о том, что он выполняет законы Творца, то все это является законами именно Идишкайта, еврейства. Он является Эвет Мелах, раб царя, есть сам царь. Поэтому наоборот, у него не просто есть твердость царя, но более того, он еще и не имеет права прощать на свое величие. Царь не имеет права прощать, он царь. Это не его уважение, это уважение царя, уважение Всевышнего. Всевышний пребывает среди нас, его божественная душа внутри нас. Поэтому он гора, есть гора Творца, не он, не его эго, не дай Бог, кусочек, частичка Бога сверху. Продолжает Ребе в 7-м пункте его беседы, что если так, становится понятным связь Бехар и Бехукасай. Об этих движениях в работе Всевышнему, которые выражаются в названии Бехар, с одной стороны, вот эта твердость, возвышенность, ощущение абсолютности только Творца, и Битуль Бехукасай, Бехукасай, полная нулификация, законы мои, не есть противоречия, но наоборот, они являются результатом одного из другого, как говорилось выше, твердость и возвышенность, которую мы имеем в виду в слове, в названии Бегар, не является эгоизмом, а наоборот, является результатом его полного битуля к Творцу, когда нету ничего, кроме Всевышнего. Такой битуль, такая самонулификация не оставляет места никакому предположению, что есть что-то другое, кроме Господина, кроме Всевышнего. И вот это движение полного битуля и выражается больше всего как раз в словах Быху Койсай. Поэтому Бехар, Быху Койсай, наоборот, идут вместе. Выполнение заповедей путем хуким. Да, как известно, есть разные уровни заповедей. И хуким – это заповеди, которые выше интеллекта. Как Алтреб объясняет, что Быху Койсай не просто хуким, а происходит от слова хакика, вырезанное. Это буквы, которые вырезаны на камне, которые являются единым существом с камнем. То есть Быху Койсай, мои законы, мои постановления, или можно перевести как мои вырезки, вырезания, это когда еврей ощущает себя не чем-то отдельным от Всевышнего, а как 10 речений, которые вырезаны на скрижалях, являются единым целым со скрижалями, единым целым с Творцом. В этом преимущество вырезанных букв над написанными буквами, что вырезанные буквы, все, что они есть, и есть само написание, есть сам камень. Как буква Алеф на скрижалях и так далее, любые буквы на скрижалях были частью самих скрижалей. И это хуким, законы или вырезанные, что другие названия законов, скажем, гзейра, постановления, это показывает, что их выполняют, потому что приказали сверху. Тебя заставили, ты выполняешь. Есть два вида существования. Есть тот, кто приказал, и есть тот, кому приказали. Это все остальные законы, все остальные приказы. Есть тот, кто приказал, есть тому, кто приказали. Хука, хукейс, хуким показывает на то, что нету двух. Еврей так соединен с Творцом, что это то, что он делает. Его законы есть вырезанные в нем. Он есть суть Всевышнего в этих законах. Вырезанное показывает, что нету никого, кого заставляли бы выполнять мицвейс. Что человек настолько в битуле ко Всевышнему, что его выполнение мицвейс не есть что-то отдельное от него. Он делает все это как желание Творца, потому что это все, что он есть, выполнение желания Творца. И это то, что подчеркивают мудрецы про Хуким, да, «Эйн лохо решус легаре рахарео», нет у тебя разрешения думать про Хуким, что на первый взгляд, почему просто не написать и не думай про мицвы, не размышляй про эти Хуким, а почему же написано «нет у тебя решус разрешения»? Объяснение в этом следующее, что нет у тебя разрешения раздумывать или размышлять, иметь мыслишки о заповедях, которые называются хуким, это показывает, что вообще здесь нет идеи мегаргер, нет идеи вот этих мыслишек, что мысли, мыслишки относительно что за мицвы, да, нет, как, бывают у того, кто есть отдельное существование. Но тот, кто является единым с Творцом, это и есть он сам. Это как ты не размышляешь о том, существуешь ты сам или нет. Это тот, кто ты есть. То есть легаргер – это именно думать запротив, не имеется в виду спрашивать. Наоборот, конечно же, у наших мудрецов мы находим про Хуким очень много комментариев, и мы должны учить про Хуким, спрашивать вопросы, изучать, смотреть, понимать, углубляться до бесконечной глубины. Но легаргер – это что-то негативное. Это что-то, что думает кто-то, кто отдельно существует. Ой, а что это там? А что это за мицва? А что это такое? Вот это неправильная мысль. Вот такая мысль может быть только у того, кто есть отдельно существующий. Он что-то понял, что-то начал раздумывать. Тот, кто является единым с Творцом, это понятно, что это все его существо делает это мицва. И, конечно же, он тоже и понимает, и углубляется, и изучает, и смотрит, и понимает до конца на всех уровнях, что означает мицва хуким, но не путем хирхур, не путем мыслишек, а путем глубокого изучения. Потому что хука, вырезанные буквы, это такая нулификация к Творцу, которую он достигает, и тогда все его существо есть существо Господина, и все существование, которое только существует, вообще это есть только божественность и все. И Рэбе заканчивает в 8-м пункте его беседы о Исхес, что этим мы также поймем соотношение большинстве, большей части этой главы, что большая часть главы Бехукесай говорит про награды за заповеди, просто материальные награды, что тут вроде бы непонятно. Если хуким имеется в виду именно такие мицвы, которые мы не понимаем интеллектом и делаем просто потому, что Всевышний приказал, то, казалось бы, то, когда тебе говорят про множество наград на материальном уровне, это «О, я выполняю мицвы за награды!» Это вроде бы как раз противоречит идее с хуким, которая является идеей выполнения мицвы просто потому, что Всевышний сказал, и все. Почему же именно во главе Бехукесай, где говорится о мицвах, которые как вырезанные буквы на камне, говорится больше всего по награду? Но теперь становится понятным, когда Всевышний полностью в нулификации, когда евреи в полной нулификации перед Всевышним, тогда для него материальные награды не есть тоже что-то отдельное. Это не то, что он выполняет мицву, о, для того, чтобы получить материальную награду, а нет, так как мицвы приводят к добру в этом мире, потому что это мицва Всевышнего, потому что это мир Всевышнего. Поэтому для него, естественно, как часть выполнения мицвы, что мицвы приводят к материальным наградам тоже. Не потому что ему важно получить материальные награды, а потому что это и есть часть общего творения, плана существования Всевышнего. Так как Всевышний является абсолютным добром. То, что мицвы приносят с собой награду, это не создает у человека никакого отдельного самосуществования, что он выполняет мицву для получения награды для какой-то цели. Но наоборот, он ощущает, что добро и даже материальные награды мицвы – это и есть божественность. Так как Всевышний является абсолютным добром, поэтому выполнение мицвы приносит все добро, как духовное, так и материальное, на самом-самом простом уровне. И, конечно же, это является уроком для нас. Пусть Всевышний поможет, чтобы мы были возвышены в путях служения Всевышнему, не потому что у нас есть эго, а потому что мы понимаем, что нет никого, кроме Бога одного. И чтобы наша полная нулификация в служении Всевышнему делала нас бесконечно твердыми и силами, как гора в служении Всевышнему, как гора против всего, что противостоит Всевышнему. И чтобы мы, как в этой недельной главе, Бехар Бехукейсай, конечно же, и потому что это тоже часть плана Всевышнего, удостоились всех и духовных, и материальных благословлений в этом материальном мире, даже в последние секунды до прихода Машиаха. Ну и, конечно же, чтобы все это соединилось, материальное и духовное, и все благословления на материальном и духовном уровне в полном раскрытии, дай Бог, с моментальным приходом Машиаха.